Давайте откроем 11 главу книги чисел. В главах с 11 по 20 я усматриваю определенную последовательность поведения израильтян. Они постоянно ропщут на Бога. Поскольку Бог управляет всеми обстоятельствами нашей жизни, то любой ропот или недовольство по поводу этих обстоятельств является ропотом и недовольством по отношению к Богу. Если я, дитя Божие, я был призван по Его изволению, тогда я должен верить в то, что призванным по Его изволению все содействует ко благу. Так что если я начинаю роптать и высказывать недовольство своей жизнью и тем, что в ней происходит, то и тем самым я ропщу на то, что делает в моей жизни Бог. На самом деле я недоволен на Бога. Вот как Бог рассматривает наше недовольство. Он рассматривает это как недовольство им самим. И поэтому ропот и недовольство сынов Израилевых возбуждали гнев Божий. И было несколько случаев, когда они были близки к гибели, если бы не ходатайство Моисея. Каждый раз он приходил к Богу, падал на свое лицо перед ним и умолял его, чтобы он не губил их. И Бог являл им свою преизбыточную благодать. Он снова и снова давал им свое прощение. И во всех этих примерах мы определенно видим, как долготерпелив Господь. Долготерпение — это одна из характеристик Бога, это часть Его природы. И, кстати, это одна из характеристик любви. Безусловная любовь — любовь Агапы. Она долготерпит, милосердствует. И эта любовь очень хорошо была проявлена Богом по отношению к народу израильскому. С каким долготерпением Бог относился к ним? Да, они должны быть благодарны за то, что Бог — это не я. У меня тут точно не нашлось бы столько терпения и долготерпения по отношению к ним. И когда мы с вами будем читать эти главы, очень важно помнить о том, что Бог суверенен, всемогущ, и Он управляет всеми обстоятельствами в нашей жизни. И иногда, когда мы будем читать, то нам может показаться то, что все происходит следующим образом. Бог хочет истребить этот народ, но к нему приходит Моисей и начинает убеждать его не делать этого и находит какую-нибудь вескую причину. И тогда Бог меняет свое решение и не истребляет их. И при чтении очень легко может сложиться такое впечатление, что Бог будто бы говорит: «Моисей, а ну-ка останись, я сотворю себе другой народ вместо них». А потом к Богу приходит добрый Моисей и умоляет его о том, чтобы он не истреблял их. «Ну, Господи, ну, пожалуйста, если ты истребишь их, тогда подумай, что скажут египтяне. Посмотрите, какой у них Бог, скажут они, привел их в пустыню и там уничтожил. Они же станут думать, что ты ужасный Бог. Поэтому, пожалуйста, не убивай их». И Бог, выслушав его, говорит: «Хорошо, уговорил, я не стану уничтожать их». Я верю в то, что одной из черт Бога, как святого Бога, является его неизменность. То есть Бог никогда не изменяется. И об этом говорит само Писание. Бог сказал пророку о том, что «Я Господь, я не изменяюсь». И потом в другом месте мы читаем о том, что Бог не человек, чтоб ему лгать, и не сын человеческий, чтоб ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Итак, из Писания мы видим то, что Бог не изменяется. Его сердце и его ум не изменяются. Поэтому, когда мы читаем о тех случаях, в которых, как нам кажется, Божье отношение к народу по тем или иным причинам вдруг резко изменилось, то нам следует знать то, что это не означает то, что Бог как бы становится отрицательным героем, а Моисей положительным. Нет, это не так. Как будто бы Бог только и хочет, чтобы истребить народ, а Моисей, как хороший герой, ходатайствует за него. Настоящая молитва всегда зарождается в сердце самого Бога. И потом Бог открывает моему сердцу свои желания и свою волю. И когда я начинаю понимать волю и желания Бога, тогда я начинаю выражать их в своей молитве. Дело в том, что этот мир находится в противлении Богу. Вся система этого мира находится в неповиновении Богу. Все в этой вселенной послушно Богу за исключением одной маленькой ее частички, за исключением этой маленькой планеты, которая вертится вокруг Солнца в каком-то уголке нашей галактики под названием Млечный Путь. Эта планета взбунтовалась против Бога, но Бог желает вернуть ее в правильное отношение с собой, чтобы Он мог благословить ее и сделать для нее то, что Он издревле намеревался. И для того, чтобы вернуть эту планету в прежнее гармоничное взаимоотношение с собой, Бог привлек к себе определенных людей, призвал их в общение и отношения с собой, для того, чтобы через этих людей Он мог прикоснуться и к другим людям. Иными словами, ваша жизнь становится своеобразным мостом для Бога в этом мятежном мире. Бог через вас желает прикоснуться и привести к себе и других людей. И Он открывает в ваших сердцах свою волю, свои желания, которые вы потом выражаете Ему в молитве. И это, в свою очередь, открывает двери для того, чтобы Он мог сделать то, что Он намеревался сделать. Но Он не будет делать этого, если это идет вопреки нашей с вами свободной воле, которую Он уважает и почитает. Так что сам Бог вдохновил Моисея молиться и ходатайствовать за народ, потому что по справедливости Бог должен был истребить их. Они заслужили этого, но Он хотел явить им свою милость и свою благость, и Ему нужен был для этого повод. Вот почему Он положил в сердце Моисея желание ходатайствовать за народ, и именно это открыло дверь и дало Богу возможность проявить свою благость, показать свое долготерпение и любовь. Итак, 11 глава открывает эту серию событий, которые очень циклично повторяются на протяжении последующих нескольких глав. Народ стал роптать вслух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь, и нарекли имя места сему Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господен. Вероятно, вы подумаете, что после этого они уж точно возьмут для себя урок. Они возроптали, и в результате этого возгорелся огонь в стане, кое-кто даже погиб. Они возопили к Моисею, и Моисей помолился Богу, и тогда огонь погас. Но теперь-то вы, наверное, усвоили урок, но нет. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы. Сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Итак, пришельцы, которые пришли вместе с ними из Египта, начали выказывать свои похоти, начали вспоминать и грустить о том, что у них осталось в Египте. Они начали грустить по своей прежней жизни. И эти пришельцы, в общем-то, не были чистокровными евреями, народом Божьим. Они были наполовину египтяне, наполовину израильтяне, то есть они не были всецело преданы следовать за Богом. Они пошли со всем народом только ради приключений, ради новых ощущений, как это бывает со многими людьми, что-то где-то происходит, и они тут как тут. Им тоже нужно принимать в этом участие, как на демонстрации. Все идут, и я иду. От чего идут, куда идут, да кто его знает. И вот они начали вспоминать старые добрые дни в Египте. «Сколько мы там ели рыбы, — говорили они, — а помните те огурцы, а какие там были дыни, а лук, а чеснок? Как мне надоела эта манна! На завтрак манна, на обед манна и на ужин манна!» И далее мы читаем о том, что же из себя представляла эта манна. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдалах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, или толок в ступе. и варил в котле и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. Несомненно, это была очень здоровая пища, но довольно пресная, и вдруг они начали тосковать по Египту. Аппетит Египта все-таки остался у них в сердце. Египет является символом мира, символом жизни по плоти, которая всегда заканчивается порабощением. В Египте они были рабами. Помните, какие у них были ужасные надзиратели? Какие тяжкие бремена они возлагали на них? Они должны были работать, не разгибая спины. Они были сгорблены и скручены от тяжести, которую им приходилось носить на себе. Кстати, когда Бог вывел их из Египта, Он сказал им о том, что они больше не будут ходить сгорбившись, но прямо, ровно. Потому что за все то время, что они были в Египте, они были согнуты под тяжестью грузов, налагаемых на них. И, кстати, очень многие из великих памятников Египта были построены именно руками рабов. Они так быстро позабыли все ужасы рабства, а помнили только хорошее. Помнили только о том, что их плоть кормилась там рыбой, дынями, огурцами. Вкус Египта все еще был у них на устах. К сожалению, среди христиан есть такие люди, которые пришли к Иисусу Христу, но у них с Ним очень теплые отношения. А теплая — это смесь горячего с холодным. Они пришли ко Христу, не оставив вкуса и аппетита мира. Они до сих пор жаждут чего-то по плоти. Они все еще не отверглись самих себя, не взяли своего креста и не последовали всецело за Иисусом. Они ищут того, чтобы следовать за Иисусом, но обходят крест, избегая самоотречения. В них живет Иисус, и потому они уже не могут быть полностью счастливы в мире. Но, однако, в них еще столько всего от мира, что они не могут найти полного удовлетворения в Иисусе. Сколько сегодня таких людей в церкви, которые только номинально отдали свои жизни Богу, которые преданы Богу только поверхностно, а в сердце у них все еще живет эта тяга к тому, что в мире. Вы знаете, мне всегда немного тревожно, когда я слышу свидетельства людей о том, какими они были в мире. Когда они рассказывают о своей прошлой жизни, о том, что они делали тогда, и при этом они просто смакуют то, о чем рассказывают. Только посмотрите на их лица, и вы увидите, как они тоскуют по тому, чем они раньше занимались. Вместо ужаса и отвращения к этим делам плоти и ветхой плоской жизни в них все еще живет тяга к ним. Иисус сказал: «О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из уст моих». Я ненавижу теплоту. Он не хочет, чтобы ваша жизнь была смесью и того, и другого. Он хочет, чтобы ваша жизнь полностью принадлежала Ему. Но те, которые Христовы, распяли плоть свою со страстями и похотями, неужели не знаете, что ветхий наш человек распят с ним? Апостол Павел говорит нам, что мы куплены дорогой ценой, и потому мы не свои. Мы должны прославлять Бога в своих телах и духе, которые принадлежат Ему. Но, однако, так много сегодня христиан, которые до сих пор хранят в себе вкус этого мира и питают себя мирскими желаниями. Они так и не отдали до конца своей жизни Христу. Бывшие у них пришельцы начали обнаруживать прихоти и стали тосковать по тому, что у них было в Египте. И постепенно их недовольство распространилось по всему стану. Просто поразительно то, как быстро может какой-то один плотской христианин заразить своим недовольством все тело Христово, и не успеешь оглянуться, как люди перестают удовлетворяться только Словом Божьим, Иисусом Христом, хлебом с небес. Теперь им подавай что-то новенькое, то, что могло бы поразвлечь их. Это трагично. Посмотрите, что происходит сейчас в церквах, чтобы доставить удовольствие прихожанам. Это же ничто иное, как поклонение плоти, ветхой природе, ветхой жизни. То, что вызывает отвращение у Бога. Итак, они начали распространять недовольство по всему стану израильтян среди сынов Израиля. Они начали плакать и горевать, и когда Моисей проходил мимо их шатров, он услышал эти рыдания и плач людей и очень расстроился. Моисей слышал, что народ плачет в семействах своих, каждый у дверей шатра своего, и сильно воспламенился гнев Господень, и прискорбно было для Моисея. И сказал Моисей Господу: «Для чего ты мучишь раба твоего, и почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил в чреве весь народ сей? И разве я родил его, что ты говоришь мне? Неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка в землю, которую ты с клятвою обещал отцам его. Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут предо мной и говорят: дай нам есть мясо. Я один не могу понести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мной, то лучше умертви меня, если я нашел милость пред очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего». Да, он действительно уже был на грани. Но представьте сами себе, вы идете по стану, а со всех сторон до вас доносятся жалобные вопли: «Дай нам мясо, дай нам мясо!» Поэтому он задает этот вопрос: «Господи, где я им достану мясо? Они смешные люди. Господь, я так больше не могу, я скоро не выдержу. Они мне не дети, я не рожал их. Почему ты возлагаешь на меня ответственность за них? Это слишком тяжелое для меня бремя. Господь, я очень устал, с меня хватит. Если ты этого хочешь, тогда лучше умертви меня, я так больше не могу». И сказал Господь Моисею: «Собери мне 70 мужей из старейшин Израилевых, которых ты знаешь, что они старейшины и надзиратели его, и возьми их к скинии собрания, чтобы они стали там с тобою. Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, а не один ты носил. Народу же скажи: очиститесь к завтрашнему дню и будете есть мясо, так как вы плакали вслух Господа и говорили: кто накормит нас мясом? Хорошо нам было в Египте, то и даст вам Господь мясо, и будете есть. Не один день будете есть, не два дня, не пять дней, не 10 дней и не 20 дней, но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным». Моя жена считает, что Бог сказал это с некоторой долей сарказма. «Хотите мяса? Тогда хорошо, вы будете есть мясо». И Моисей спросил: «Господи, откуда нам взять столько мяса? Ты что, хочешь, чтобы мы закололи весь скот, чтобы удовлетворить их, или ты опустошишь море, выкинешь к нам всю рыбу? Как ты это себе представляешь, Господь? Что я им скажу? Каким путем ты собираешься это сделать?» И сказал Господь Моисею: «Разве рука Господня коротка?» Это хороший вопрос. Разве рука Господня коротка? Насколько велик ваш Бог? Как это странно, что так часто мы ограничиваем Бога своими интеллектуальными способностями. Почему-то я всегда хочу знать, как Бог собирается поступить в той или иной ситуации, чтобы потом подсказать ему, дать ему совет относительно того, как лучше сделать то или это. И, в общем-то, я очень часто имею представление о том, что Бог собирается сделать. Но как он это сможет сделать? Я ведь этого не знаю. Если бы он сделал это или то, тогда, может быть, что-то и получилось бы. И вот у меня уже готов план того, что Бог должен сделать. И теперь мои молитвы приобретают вид указаний. То есть я начинаю указывать Богу, как ему делать его же работу. Но дело в том, что он совсем не следует моим указаниям. И тогда это меня расстраивает и волнует. Господь, в чем дело? Неужели ты не видишь, что это неправильное решение? Почему ты не послушал меня, Господь? И тогда он напоминает мне о том, что мои пути не ваши пути, говорит Господь. Мои пути выше путей ваших. Но однако же, я всегда стараюсь вычислить их. Я всегда желаю знать то, что недоступно моему знанию. всегда пытаюсь вычислить, как Бог будет исполнять свой план. Потому что если я знаю и понимаю, как Бог будет исполнять то, что Он задумал, тогда я могу быть спокойным и уверенным. Но если я не могу этого сделать, если я не вижу, как Бог может сделать то-то или другое, тогда я начинаю нервничать. Потому что если я не знаю, как это можно сделать, то тем более Бог. И поэтому я впадаю в отчаяние и депрессию. И тогда мне уже ничего не надо. Только бы меня оставили в покое. Я не вижу никакого выхода, я не представляю себе, как это вообще может произойти. А ведь мне совсем и не обязательно знать, как все это может произойти. От меня требуется только то, чтобы я верил в это. Что это произойдет, потому что Он сам сказал, что это произойдет, а Его слово обязательно исполнится. Да, но как Он это сделает? Я этого не знаю, это меня не волнует. Но все это сидит в моем сознании, и потому мне приходится тащить на себе этот груз, желание непременно знать, как и что будет делать Бог. Но Бог сказал: «Слушай, Моисей, разве рука моя стала коротка? Я сказал, что сделаю, и это значит сделаю. А ты пойди сейчас к ним и скажи им, что я сделаю это. И не беспокойся о деталях. Разве рука моя коротка? Разве рука Господня коротка? Нет, конечно же нет». Итак, Моисей собрал 70 мужей и старейшин народа, и собрались они около скинии, и Дух Божий сошел на них, и они стали пророчествовать, то есть стали говорить Слово Божие. Пророчество — это совсем не обязательно предсказание. В Новом Завете дар пророчества не обязательно описывается умением предсказывать будущее. Да, это может быть и предсказанием, но в большей части это просто произнесение Слова Божия для всей церкви в назидание, увещание и утешение. В нем, конечно, может быть и некоторый элемент предсказания, как, например, Агав взял пояс Павла, связал себя им и сказал: «Мужа, чей этот пояс свяжет в Иерусалиме». И здесь мы видим элемент предсказания. И когда Бог что-то говорит, а в этом, конечно, может быть элемент предсказания, потому что Бог на самом деле знает, что будет в будущем. И в такие пророчества, в которых есть элемент предсказания, очень легко поверить, были ли они от Бога или нет. Потому что если они исполняются, тогда значит, что это говорил Бог. А если не исполняются, значит, это был не Бог. Но так или иначе, пророчество — это провозглашение Божьего Слова. И вот эти люди начали пророчествовать. Но среди них были двое старейшин, которые не вошли в скинию. Они все еще оставались в стане, но Дух Божий сошел и на них, и они стали пророчествовать в стане. Увидев это, один молодой парень побежал к Моисею и сказал ему: «Моисей, послушай, Елдат и Мадат пророчествуют в стане, они не в скинии». И тогда Иисус Навин сказал Моисею в 28 стихе, в ответ на это Иисус, сын Навин, служитель Моисея, один из избранных его, сказал: «Господин мой Моисей, запрети им». Но Моисей сказал ему: «Не ревнуешь ли ты за меня? О, если бы все в народе Господнем были пророками, когда бы Господь послал Духа Своего на них». Ему бы хотелось, чтобы весь стан начал пророчествовать, чтобы Дух сошел на всех стане. Тогда его работа облегчилась бы во много раз, потому что все стали жить по Духу. Он видел, как это могло бы быть здорово, когда все собрание Божие ходило бы в Духе. Кстати, пророки предвидели наступление такого дня. «И будете в последние дни, — говорит Бог, — и залью от Духа Моего на всякую плоть». Во времена Ветхого Завета это происходило выборочно. Только определенные люди в определенные моменты времени имели на себе помазание Духа Святого. В стане израильтян это были только 70 мужей, только на них почивал Дух Божий. Во времена Ветхого Завета Бог был с ними. Но помните, что сказал Иисус: «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видел его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Наступит тот день, когда Дух будет пребывать в вас. В праздник Пятидесятницы Дух Святой сошел на церковь, и все верующие исполнились Духом Святым. И Петр сказал, это было исполнение того, о чем Бог сказал через пророка Иоиля, что будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни изолью от Духа моего, и будут пророчествовать. Моисей предвидел то, насколько прекрасным будет этот день. Он не видел того дня. Когда это произошло, он мог только предвидеть и предполагать, каким славным он будет. Какая-то чудесная церковь, когда все верующие живут по духу. Насколько меньше у нас было бы проблем, если бы все мы все время поступали по духу. Это было бы здорово, если бы мы все ходили в духе любви, все время независимо от ситуации, жили бы и поступали по духу. Итак, Моисей мог предвидеть преимущество этого. И он не запретил им. Кстати, существует много людей, которые пытаются найти некий алгоритм, по которому действует Бог. Пытаются загнать его в какие-то рамки. Они говорят, что Бог действует только в храме. Или Бог работает только через тех, которые были рукоположены на служение. Или вечерю должны разносить только рукоположенные братья. Или крестить могут только рукоположенные братья. Человек очень любит придумывать разные правила, а Бог всегда нарушает эти правила, установленные человеком. Он показывает нам, что Он не подвластен человеческим правилам и установлениям, что Он может действовать так, как Он захочет, когда Он захочет и через кого Он захочет. И для того, чтобы Бог вас использовал в своей великой работе, вам совсем не обязательно быть рукоположенным апостолом или еще кем-то. Апостол Павел был крещен человеком по имени Ананий, о котором мы вообще ничего не знаем, кроме только того, что он был просто одним из членов церкви в Дамаске. Он возложил руки на Павла, чтобы он прозрел и исполнился Духа Святого. Он крестил его. Какой-то совершенно неизвестный брат из Дамасской церкви. Кто дал ему власть и право делать это? Иисус Христос. Но очень многие люди до сих пор имеют подобное отношение, как у фарисеев, которые говорили Христу, чьей властью ты это делаешь? Они говорили это Иоанну Крестителю, кто дал тебе власть крестить? И до сих пор остались такие же люди, которые говорят, кто дал тебе на это право и власть? Фарисеи все еще существуют, они хотят, чтобы эта власть была в руках у них. Но как замечательно иметь власть от Бога. Тот же самый Бог, который дал власть Павлу, Иоанну и всем остальным апостолам, дал такую же власть и нам. Итак, вскоре поднялся ветер и принес от моря перепелов, и набросал их около стана почти на метр высотою. И вышли тогда сыны Израилевы и стали собирать этих перепелов. Весь тот день и всю ночь и весь следующий день собирали они этих перепелов, и те семьи, которые собрали меньше всего, насобирали по крайней мере 10 гомеров. Они убили их, ощипали их, разложили их на земле, чтобы они просохли, и потом просто начали ублажать ими свою плоть. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великую язвою. И нарекли имя месту сему Киброт-Гатаава, ибо там похоронили прихотливый народ. Киброт-Гатаава значит гробы прихоти. Сколько людей было похоронено в гробах прихоти? Какое это должно быть было отвратительное зрелище! Люди целиком отдали себя воле своих похотей. Вот что произошло в стане израильтян. Они предались своей похоти. Именно об этом говорит Писание в 105-м псалме, в котором говорится о том, что им пришлось пережить в пустыне, и там сказано, что Бог исполнил прошение их, но послал язву на души их. Они просили мяса, и он дал им мясо, но при этом их постигла язва. Именно об этом писал апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, чтобы мы научились не желать того, что есть зло, того, что было в прежней жизни, того, что осталось в Египте, чтобы мы научились не желать того, что есть в этой жизни в рабстве греха. И теперь в 12 главе мы читаем о том, как на Моисея начали роптать Мариам, его сестра и Аарон. Дело в том, что он взял себе в жены ефиоплянку, и она, по всей видимости, была чернокожая. И они начали упрекать Моисея за это, его собственная сестра и брат. И сказали, одному ли Моисею говорил Господь? Не говорил ли он и нам? Что, неужели у нас меньше прав, чем у Моисея, чтобы говорить к этому народу Слово Божье? И сказал Господь внезапно Моисею и Аарону и Мариаме, «Выйдите вы трое к скинии собрания». И вышли все трое. И сошел Господь в облачном столпе, и стал у входа скинии, и позвал Аарона и Мариам, и вышли они оба. И сказал, «Слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господен, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним». Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, и, как правило, Бог говорил к пророкам в видениях или во сне. Ну, а Моисею он сказал, но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем дому моем. Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? Итак, они начали роптать на человека, которого помазал Бог, и которого Бог призвал, который был Божьим рабом. И Бог сказал, что касается пророков, с ними я обычно говорю либо через видение, либо через сны, в образах, в подтексте, то есть в том, что очень часто нуждается в истолковании, но с Моисеем я говорю напрямую, лицом к лицу. И если я таким образом общаюсь с Моисеем, то как же вы не побоялись говорить против него? Иначе говоря, они должны были принять с должным уважением то положение слуги Божьего, которое имел Моисей, и Божье помазание на нем. Помните Давида. Одной из его отличительных черт было то, что он с огромным уважением относился к помазанию Божьему, которое было на Сауле, даже после того, как сам Давид был помазан. Тот факт, что он уже однажды был помазан, останавливал Давида, и он не прикасался к нему. Он с большим почтением и уважением относился к помазанию Божию. И я думаю, что Бог очень высоко ценит, когда мы с уважением относимся к его помазанию. И за этот грех, совершенный Аароном и Мариамью, они были поражены проказою. Мариам покрылась проказою, как снег. Аарон взглянул на Мариам, и вот она в проказе. И сказал Аарон Моисею, «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили. Не попусти, чтобы она была как мертворожденный младенец, у которого, когда он выходит из чрева матери своей, истлела уже половина тела». И возопил Моисей к Господу, говоря, «Боже, исцели ее». Итак, его сестра покрылась проказу, и Аарон, будучи первосвященником, сразу же это определил, и он стал умолять Моисея, а Моисей, в свою очередь, стал умолять Бога, «Боже, исцели ее!» И сказал Господь Моисею, «Если бы отец ее плюнул ей в лицо, то не должна ли была бы она стыдиться 7 дней? Итак, пусть будет она в заключении 7 дней вне стана, а после опять возвратится. И пробыла Мариам в заключении вне стана 7 дней, и народ не отправлялся в путь. И теперь в 13 главе мы читаем очень интересную историю, которая произошла, когда они подошли к границе к обетованной земле. К этому моменту они были в пустыне уже где-то около 2 лет, чуть больше, чем 2 года. И вот, наконец-то, они дошли до того места, когда они вот-вот войдут в обетованную землю и возьмут то, что Бог обещал. И прежде чем туда войти, Моисей посчитал мудрым сначала послать туда своих разведчиков, соглядатаев, чтобы они могли пройтись по земле, посмотреть на тамошние города, на то, какой там урожай, какие укрепления, какой народ и так далее, и потом принести им отчет, что они там увидят, а также принести немного плодов из земли той. Для этого они избрали по одному человеку из каждого колена, то есть 12 соглядатаев, которые отправились в землю. Их имена перечисляются в начале 13 главы, но для нас особый интерес представляют 2. Один из колена Иудина в 7 стихе по имени Халев, а второй в 9 стихе из колена Ефремова по имени Осия, сын Навин. И в конце этого списка в 17 стихе мы читаем о том, что Моисей назвал Осию, сына Навина, Иисусом, или Иехошуа, что потом сократилось до Иешуа, то есть по-гречески Иисус. Осия по-еврейски Гаше значит «избавитель» или «спасение», а частичка «ие» — это сокращенная форма слова «Иегова», то есть имени Бога. Так что имя Иисус или Иешуа — это одно из сложносоставных имен Бога, которое означает «Бог спасает», или «Господь спасает», или «Господь — наше спасение». На греческом, как я уже сказал, это имя звучит как Иисус. И помните, когда Иосиф не знал, что ему делать с Марией, когда узнал, что она беременна, к нему явился ангел Господень и сказал: «Иосиф, не бойся принять Марию, жену твою, потому что родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус», что по-еврейски «Иешуа». Почему? Ибо Он спасет людей своих от грехов их. В этом имени заключено Его предназначение. Иегова — наше спасение. Вот так Осия был переименован в Иехошуа, или Иешуа, то есть в Иисуса. Итак, они отправились на разведку в эту землю, и были они там 40 дней. Они высмотрели всю землю, а на пути назад Иисус и Халев остановились около долины Есхол и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод. Потом они прикрепили ее к шесту и понесли ее на себе. Иными словами, она была такая крупная, что им вдвоем пришлось тащить ее на шесте, так, чтобы все видели, какой там крупный виноград. Итак, они вернулись в стан израильтян, и Халев с Иисусом стали рассказывать о том, что они видели. И пошли, и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран в Кадес. И принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказывали ему, и говорили: «Мы ходили в землю, в которую ты послал нас. В ней подлинно течет молоко и мед, вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там. Амалик живет на южной части земли, хитеи и евусеи и амореи живут на горе, хананеи же живут при море и на берегу Иордана». Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря: «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». А те, которые ходили с ним, говорили: «Не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми говоря: «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Хинаковых от исполинского рода, и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их. И в 14 главе мы читаем: «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь. И роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: „О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам, не лучше ли нам возвратиться в Египет?“ И сказали друг другу: „Поставим себе начальника и возвратимся в Египет“. И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых. И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефониин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых: „Земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте, и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение, защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их“, и сказала все общество: „Побить их камнями“». В этом состояла трагическая ошибка людей. Бог привел их к самой границе земли, вот-вот они должны были войти в наполненную благословениями, изобилующую насыщенную жизнь. Она была перед их глазами, им осталось сделать только шаг, пойти и овладеть ею. Бог уже пообещал им, что пойдет перед ними и истребит всех жителей той земли. «Я пошлю шершней пред лицом твоим, и они прогонят живущих на ней. А вы просто идите и возьмите эту землю». И Бог привел их к самой границе, к самому входу в эту землю, землю благословений, обетований и полноты. Но народ не смог войти в нее, потому что люди допустили, чтобы страх овладел их сердцами вместо веры. А когда вы даете место страху вместо веры, он всегда породит безверие, а безверие, в свою очередь, не даст вам взять того, что Бог уже приготовил вам, и что вам осталось только взять. Сколько есть христиан, которые не могли войти в насыщенную, полную жизнь, которую Бог предлагает им. Они живут как маятник, один день на вершине, а на следующий внизу. Никогда не знаешь, в каком настроении они будут завтра. Иногда они буквально летают от счастья, а иногда едва тащат свои ноги по земле. Вся их жизнь во Христе — это сплошное прозябание. Они так и не смогли войти в эту насыщенную, изобильную жизнь в духе, которую Бог приготовил своим детям. Всю свою христианскую жизнь они проводят в 7 главе послания к римлянам, так никогда и не испытав на себе того, что говорится в 8. Вся их жизнь — это одна сплошная война с плотью, бесконечное скитание по пустыне. Они так никогда и не смогут войти и овладеть богатой, изобилующей землей, которую Бог пообещал им. Точно так же, как Египет символизирует ветхую жизнь в рабстве греха, а прохождение через Черное море крещения и обретение новых взаимоотношений с Богом во Христе, а пустыня — естественный процесс возрастания верующего, так и земля обетованная символизирует собой богатую и насыщенную жизнь, которую вы можете иметь во Христе уже сейчас. К сожалению, во многих христианских гимнах обетованной землей ошибочно называют то, что будет на небесах, а Иордан — символом смерти. Но это не так, потому что когда они перешли Иордан и вошли в обетованную землю, они все так же продолжали бороться. Но на небесах-то у нас уже никаких сражений не будет. После того, как они перешли Иордан и вошли в землю, они даже несколько раз терпели поражения и неудачи. Но на небесах у нас уже не будет никаких поражений, и никто не будет обманывать нас. Иордан символизирует смерть нашего ветхого человека, нашей ветхой природы, когда я почитаю себя умершим со Христом, а обетованная земля — это та жизнь по духу, которой я могу сейчас наслаждаться, могу жить и поступать по духу, и знать победу в Иисусе Христе. В пустыне они хоть и боролись, но ничего не приобрели, ничего, что имело бы вечную ценность. Только тогда, когда они вошли и начали овладевать землею, они начали что-то приобретать. Они, так сказать, начали овладевать принадлежащими им владениями. Очень грустно, что столько христиан всю свою жизнь во Христе только что и делают, как только скитаются бесцельно и бесплодно по пустыне. И поэтому вся их жизнь во Христе — это постоянный труд терпения вместо радости. Бог хочет, чтобы вы уже сейчас испытали на себе всю полноту и богатство Его благословений и Его любви. Все это лежит перед вами. Бог во Христе Иисусе посредством Духа Святого предоставляет вам эту жизнь в победе, жизнь, исполненную благословением, жизнь с избытком. И только неверие не дает людям войти туда. Эти 10 соглядатаев посеяли в людях страх, и постепенно страх овладел народом. И до такой степени, что когда Иисус и Халев попытались ободрить народ не терять веру, те 10 соглядатаев начали кричать: «Там живут исполины, и рядом с ними, как саранча». А Иисус, Навин и Халев говорили: «Нет, они нам будут на съедение». 10 соглядатаев говорили: «Мы не в состоянии сделать этого». А Иисус и Халев говорили: «Нет, пойдемте прямо сейчас и одолеем их». Но люди под властью страха были готовы убить этих двух пророков Божьих, Иисуса Навина и Халева, которые призывали их к действию веры. И в результате они не смогли войти в эту землю. И сказал Господь Моисею: «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я посреди его?» Вот в чем был ключ. Именно из-за недостатка веры они не смогли взять того, что Бог им предлагал. И именно недостаток веры не дает нам принять того, что Бог приготовил для нас. Для того, чтобы войти, нужна была вера. Нам часто кажется, что мы можем войти туда только посредством своих дел. «О, если бы я был достаточно хорошим и добрым! О, если бы я удостоился чести в глазах Божьих, то Он бы обязательно благословил меня и мою жизнь». И только в результате неверия и недоверия Богу они не смогли взять то, что Бог предлагал им. Проблема была не в недостоинстве, а в неверии. И именно неверие удерживает и вас от благословений Божьих в вашей жизни. И Бог сказал Моисею: «Посторонись, и я изглажу их с лица земли». Но Моисей встал на защиту народа, и с 17 стиха мы читаем: «Итак, да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря: Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззаконие и преступление, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта доселе». Господи, ты так долго терпел их, долго терпел и прощал их, начиная с Египта и до сего дня. Ты долготерпелив, милосердный и прощающий Бог. И сказал Господь Моисею: «Прощаю по слову твоему». Бог желал простить их, и поэтому он ответил на просьбу и моление Моисея. И мне нравится следующий стих: «Но жив я, и славы Господней полна вся земля». Бог провозглашает о том, что пока он жив, все будет так, как он сказал. но жив я, и славы Господней полна вся земля. И я с нетерпением жду этого дня, когда слава Господня наполнит всю землю. Какой это будет чудесный день! Бог дал нам это обещание, и Он исполнит его, и славы Господней полна будет вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвою обещал отцам их. Все раздражавшие меня не увидят ее. Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. Амалекитяне и хананеи живут в долине. Завтра обратитесь и идите в пустыню к Черному морю. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Доколе злому обществу сему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи им, живу я, говорит Господь, как говорили вы вслух меня, так и сделаю вам». Некогда они говорили, не Господь ли привел нас сюда, и не для того, чтобы мы и наши дети легли костями в пустыне. И Бог говорит, как вы говорили вслух, так я и сделаю. Ваши кости останутся в пустыне, а дети ваши войдут и унаследуют обетованную землю. И вместе с ними Иисус Навин и Халев из всего народа войдут в землю, так как они были верны и принесли добрую весть, вдохновляя народ. И тогда народ раскаялся и сказал, «А вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. Пойдемте и овладеем землей той». Но Моисей сказал им, «Не думайте этого делать, ибо там на горе живут амаликитяне и хананеи, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа. Даже и не пытайтесь». Но они дерзнули подняться на вершину горы, и сошли амаликитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их. Как это было трагично! Теперь в 15 главе мы читаем следующее. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы войдете в землю вашего жительства, которую я даю вам...» Интересно то, что сразу же после их трагического поражения войти в землю, это произошло в Кадес-Варни, когда они подошли к границе обетованной земли и потерпели поражение, в результате чего им пришлось блуждать по пустыне на протяжении 40 лет, пока все поколение не погибнет. Поколение тех, кто вышел из Египта 20 лет и старше. Их кости остались лежать в пустыне. И затем их дети, дети тех, кто роптал на Бога, неужели Бог нас вывел сюда для того, чтобы мы погибли, их дети войдут в землю и будут обладать ею, потому что их отцы проявили неверие. Они не поверили Богу, они отвернулись от Него. И теперь Бог говорит, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы войдете в землю, и Он заповедует приносить жертвоприношение». Все различные жертвоприношения, жертву всесожжения, хлебное приношение, мирную жертву и жертву за грех. Бог дал им повеление исполнять и приносить все эти жертвы, когда они войдут в землю. И мне кажется, это прекрасно со стороны Бога. Он говорит, да, вы не войдете в землю, но ваши дети войдут. И они войдут, и вот что они будут делать. Он убеждает их в том, что Он исполнит свое слово. Он ведет их в обетованную землю, и теперь Бог заповедует им после того, как они войдут в землю, исполнять Его повеление и постановление. В 18 стихе Он повторяет то же. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы войдете в землю, в которую я веду вас». И далее, в 24 стихе мы читаем, то если по недосмотру общества сделана ошибка. И интересно то, что здесь, в 24 стихе, мы читаем о необычной жертве за грех. Грех за недосмотр. Грех по недосмотру также нуждается во внимании. Помните, когда Иисус молился о том, чтобы Бог простил им, тем, которые распинали Его, ибо не знают, что делают? Грех недосмотра, непонимание нуждается в очищении. Как часто мы с вами согрешаем, не зная этого? Это грех по недосмотру. Я не знал, не понимал, что делал, я сделал это несознательно, ненамеренно, но все равно я нуждаюсь в прощении. Стих 32. Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы. Нарушение закона. Они не знали, что делать с этим человеком, посадили его под стражу и попросили Господа, и Господь сказал: «Побейте его до смерти камнями». И они убили его. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим». Мне это кажется уникальным. Голубой обшив на краях одежды. Каждый раз, глядя на голубой обшив, вы думаете о заповедях Господних, чтобы не исполнять свои желания и вожделения своего сердца, но вместо этого следовать Его заповедям. Голубой обшив, лента — это нечто традиционное в народе израильском. Во время национальных праздников вы, несомненно, увидите мужчин и женщин, одетых в одежды с голубой каймой, лентой на краю одежды. И теперь вы знаете значение этого. Это напоминание не следовать желаниям и вожделениям своего сердца, а исполнять заповеди и повеления Господни. Далее в 16 главе мы читаем о восстании Корея на Моисея, о ком также говорится и в послании Иуды. Корей был из колена Левия. Он сказал Моисею: «Моисей, мне кажется, что ты на себя слишком много берешь. Ты со своим семейством руководишь абсолютно всем. Ты поставил брата своего первосвященником и так далее, хотя мы, левиты, точно так же имеем право участия в жертвоприношениях, а не только таскать скинию». И тогда Моисей сказал им: «Хорошо, соберите свою компанию численностью в 250 человек завтра у скинии. Возьмите себе кадильницы, вложите в них огня, всыпьте в них курение, и посмотрим, что скажет Господь». И собрал Корей израильтян вокруг себя, тех, кто пришел в ярость на то, что Моисей якобы берет на себя слишком много, его родство руководит всем и правит всем. И собрался возбужденный народ, возглавляемый Кореем левитом, против Моисея и Аарона. Моисей также призвал ко входу скинии еще пару человек для решения этой проблемы, Дафана и Аверона. Но они не послушали Моисея и сказали: «Мы не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из Египта, и привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед? Для чего ты нас вывел? Чтобы погубить нас в пустыне? И ты еще хочешь властвовать над нами? Нет, мы не пойдем». Иными словами, в лагере произошел бунт и восстание. И собрались Корей и Аверон, и Моисей возле скинии, и Моисей сказал: «Хорошо, скажите своим семьям, чтобы они не выходили из шатров своих, а стояли у входа, они и дети их, а остальной народ пусть выйдет из семейств их, чтобы им не умереть. Пусть Господь соделает нечто новое. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит нечто необычное, и земля откроет уста свои и поглотит их, и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа». И не успел Моисей окончить слова сии, как расселась земля и поглотила Корея и всех восставших. И напал великий страх на израильтян, и все израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы говорили они, и нас не поглотила земля. И вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. Всех желающих приносить курение пожрал огонь, шедший от Господа. И Моисей сказал, теперь соберите кадильницы сожженных, и пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника. И будут они знамением для сынов Израилевых, в память сынам Израилевым, чтобы никто посторонний, который не от семени Аарона, не приступал приносить курение пред лице Господне. И эти бронзовые листы на жертвеннике были постоянным напоминанием о том, чтобы никто посторонний, который не от семени Аарона, не приступал самонадеянностью к служению первосвященника. Чтобы никакой человек не мог сказать, «Я более духовен, Господь говорит через меня, и я буду священником над вами». В Новом Завете священство потеряло свое значение, его не стало. Вся система священнослужения была отменена Иисусом Христом, который стал великим первосвященником, который через свою смерть открыл нам прямой доступ к Богу. Ефесской церкви Господь сказал, «Хорошо, что вы ненавидите дела николаитов, потому что они были установлены мирянами, так называемыми апостолами, и поэтому далее говорят пергамской церкви, видя то, что отвергла Ефесская церковь и приняла пергамская, Господь сказал, «Я ненавижу держащихся сего учения». Среди вас есть те, которые придерживаются сего учения, а я ненавижу их. Почему? Потому что своей смертью на кресте Иисус открыл каждому из нас свободный доступ к Богу. Его ухо одинаково открыто как к вашим, так и к моим молитвам. Вы так же близки к Богу, как и я. Я не духовнее вас. Как у меня, так и у вас есть равноправный доступ к Богу. У вас такие же привилегии, как и у меня. Мы все едины и равны во Христе Иисусе. Каждый из нас имеет доступ и привилегии во Христе Иисусе приходить к Богу во всякое время. И это прекрасно. Как прекрасно осознавать то, что Иисус Христос разрушил эту преграду между Богом и человеком. Поэтому опасайтесь духовной церковной иерархии. Как бы вы ее ни называли, священство, пасторство или еще как-нибудь. Когда мы начинаем указывать людям, что им делать, я попрошу у Бога за тебя, и Господь скажет мне, как тебе жить. Только доверяйся мне, верь мне, и Господь откроет мне его намерения для твоей жизни. Только купи для меня машину вначале, а потом я скажу тебе, что ответил Господь. Я хочу быть как Моисей. Господь, это не мой народ. Я не могу решить ваших проблем. Я не желал бы нести на себе такую тяжесть и груз, или господствовать над вами. Я ваш слуга, служитель. Я посланник Божий, глашатай его любви, его истины и его слова для вас. Я здесь для того, чтобы служить вам, а не господствовать над вами. Я бы не хотел править вашей жизнью, но направлять вас к Богу. И Он даст направление и укажет вам путь. Если я дам вам неправильное направление, вы же завтра вернетесь ко мне и скажете, «Зачем ты сказал мне это? Посмотри теперь, что произошло!» Вот почему мне так не нравятся консультации. Вы приходите на консультацию, а потом жалуетесь. «Почему ты мне посоветовал это или то? Я не могу больше так жить!» Я бы не хотел брать на себя такую ответственность. Ищите Господа, вопрошайте у Него, и Он направит ваши пути. И взял Елиазар, священник медные кадильницы, которые принесли сожженные, и разбили их в листы для покрытия жертвенника, в память сынам Израилевым, чтобы никто посторонний, который не от семени Аарона не приступал приносить курение пред лице Господня. И не было с ним, что с Кореем и сообщниками его, как говорил ему Господь через Моисея. На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило, вы умертвили народ Господень. Вы знаете, в этот момент я бы все оставил. Представьте себе, они приходят к Моисею и говорят, вы умертвили народ Божий, это вы. Отверзлась земля и шел с небес огонь и умертвил их. Они начали обвинять во всем этом Моисея. Меня это раздражает. И гнев Божий в этот момент воспалился против этих людей и начал поражать их. И сказал Моисей Аарону, возьми кадильницу, ибо Господь начал поражать народ, и гибли они, как мухи. И неси скорее к обществу и заступись за них. И вышел Аарон и заступился за народ, и стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось. Это была прекрасная картина ходатайства, и он стал между мертвыми и живыми. Это как раз то, что делают христиане, ходатайствуя за грехи людей. И сказал Господь Моисею, говоря, читаем главу 17, «Скажи сынам Израилевым, и возьми у них по жезлу от колена, от всех начальников их по коленам, 12 жезлов, и каждого имя напиши на жезле его. Имя Аарона напиши на жезле Левиином, ибо один жезл от начальника колена их должны они дать. И положи их в скинии собрания пред ковчегом откровения, где являюсь я вам». И мы увидим, кого избрал Господь служить в скинии собрания. И принесли каждый начальник по жезлу от каждого колена, и положили свои жезлы против жезла, на котором было написано имя Аарона. И пришли они поутру, и вот жезл Ааронов от дома Левиина расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали. И положили они жезл Аарона в ковчег завета, в знак того, что Бог избрал семейство Аарона на священническое служение. В главе 18, 6 стихом, Бог провозгласил следующее. «Ибо братьев ваших левитов я взял от сынов Израилевых и дал их вам, в дар Господу, для отправления службы при скинии собрания». И далее мы читаем с вами о плате для священников. Когда люди из народа приносили десятины в храм, то десятая часть из десятин принадлежала Аарону, его семье и священникам, а остальное принадлежало служащим при храме левитам. Вот какая форма оплаты была установлена в храме и служащим при нем. Десятина от народа, десятая часть от десятины Аарону и так далее. И также священники и семейство Аарона питались от жертвенника, Господь сказал. Все возносимые святыни, которые возносят сыны Израилевы Господу, отдаю тебе и сынам твоим и дочерям твоим с тобою, уставом вечным. Это завет соли, вечный пред Господом, данный для тебя и потомства твоего с тобою. И сказал Господь Аарону, в земле их не будешь иметь удела, и части не будет тебе между ними». Я часть твоя и удел твой среди сынов Израилевых. И для меня чудесно то, что Господь сказал, вы не будете иметь удела и части, ибо я буду вашим уделом. Далее, в главе 19 мы читаем о порядке очищения пеплом рыжей телицы. А вот устав закона, который заповедал Господь, говоря... «Скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ерма, и отдай ее Елиазару, священнику, и выведет ее вон из стана, и заколет ее при нем, и пусть возьмет Елиазар, священник, перстом своим крови ее, и кровью покропит к передней стороне скинии собрания 7 раз». И сожгут телицу при его глазах, кожу ее, и мясо ее, и кровь ее, с нечистотой ее пусть сожгут. И пусть возьмет священник кедрового дерева, и иссупа, и нить из червленной шерсти, и бросит на сожигаемую телицу. И пусть вымоет священник одежды свои, и омоет тело свое водою, и потом войдет в стан, и нечист будет священник до вечера. и сожигавший ее пусть вымоет одежды свои водою, и омоет тело свое водою, и нечист будет до вечера. Когда Елиазар сжигал телицу, кто-нибудь, кто был чист, должен был собрать пепел вместе для воды очистительной. Каким-то образом они делали очистительную воду для церемонии очищения. Есть некоторые, которые видят в этой церемонии прообраз жертвы Христа и очищение посредством Слова Божия Духа Святого. В главе 20 мы читаем о смерти Мариам, сестры Моисея. Она умерла в Кадесе, пустыне греха, и похоронили ее. И не было воды для общества. И собрались они против Моисея и Аарона, и возроптал народ на Моисея и сказал: «О, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом!» Народ вновь начал роптать на Моисея. «О, если бы умерли тогда, когда огонь поражал нас, когда умерли братья наши, теперь мы умрем от жажды». Умереть от жажды — это ужасная смерть. Это ужасный способ, как вы знаете, и они вновь ропщат. И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему, и собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. И сказал Господь Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтоб явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Это вода Меривы, у которой вошли в распри сыны Израилевы с Господом, и он явил им святость свою. Моисей представлял Бога перед народом, и Бог сказал ему: «Пойди и скажи скале той». Помните, когда в первый раз Бог сказал ему: «Ударь по скале». В Новом Завете мы читаем с вами о том, что этой скалой был Христос. Моисей дал им пить из скалы, и этой скалой был Христос. В этой скале был прообраз Христа, кто сказал женщине у колодца: «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Этой скалой был Христос, вода жизни. «Придите ко мне те, кто жаждет, и я дам вам воду жизни даром». Иисус Христос — наша скала. И Он был расколот и сбит для того, чтобы мы могли пить, чтобы напоить всех нас. Пастырь был поражен для того, чтобы дать нам воду жизни, спасения. И, быв пораженным и сбитым однажды, уже не нужно бить его опять. Моисей своим гневом нарушил аналогию скалы со Христом. Его уже не нужно больше бить, он уже однажды пострадал. Теперь все, что необходимо, так это говорить к нему. Все, что мне необходимо, это только прийти. Иисус сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей, и все, что тебе для этого необходимо, прийти». Ему уже не нужно больше умирать. Его уже не надо больше бить, распинать. Он умер однажды, и этого достаточно. Тебе только нужно прийти, спросить, и Он даст воду жизни. И Моисей из-за невоздержания злости нарушил эту аналогию Христа. И теперь он предстал перед Богом. А ведь Бог сказал ему: «Скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. Но Моисей пошел к народу и сказал: «Послушайте, непокорный, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И ударил в скалу. Но Бог милостив. Вода вышла из скалы и напоила народ и скот, но Бог сказал Моисею: «Моисей, ты не явил святости пред глазами народа, ты неправильно им представил меня. Иными словами, Моисей, я ведь совсем не рассердился и не негодовал на них. Поэтому зачем ты бил камень? Я повелел тебе проговорить к нему, ты не послушал меня и неправильно охарактеризовал меня перед народом». Неправильное представление Бога. И Бог сказал: в результате этого ты не введешь народ в землю обетованную. На этом стремление и намерение Моисея закончилось. Ради этого он жил, ради привилегии вести народ в землю, обещанную Богом. И все это из-за неправильного представления презентации Бога. Это похоже на жестокое наказание со стороны Бога, но Бог очень осторожно относится к тому, как мы его представляем перед людьми. Иисус Христос сказал: «Вы мои свидетели». Как и каким мы представляем сегодня Христа этому миру? Что люди думают о Христе, глядя на нас? Какое у них складывается представление о Христе, когда они глядят на нас? Верно ли я представляю Христа миру? Моисей в результате этого потерял привилегию ввести народ в землю. Теперь мы видим, как Моисей посылает посланников к царю Едома. Посылает посланников и говорит: «Позволь нам пройти через землю твою. Мы не пойдем по полям и по виноградникам, но пойдем дорогую царскую, не своротим ни направо, ни налево, доколе не перейдем пределов твоих. Все-таки мы же братья». Едомитяне были потомками Исава, а Моисей — Иакова. А Иаков и Исав были родными братьями. «Ты знаешь все трудности, которые постигли нас. Мы жили в Египте много времени, и худо поступали египтяне с нами и отцами нашими. И возвали мы к Господу, и услышал он голос наш. И вот мы в Кадесе, в городе у самого предела твоего. Позволь нам пройти землею твоею». Но царь Едома отказал им. Он сказал: «Нет, не проходите через пределы мои, а то я выйду с армией моей против тебя». И пошли израильтяне в окружную земли Едомской. И в конце 20 главы мы читаем о смерти Аарона. «И возьми Аарона и Елеазара, сына его, и возведи их на гору Ор, и сними с Аарона одежды его, и облеки в них Елеазара, сына его, и пусть Аарон отойдет и умрет там». И сделал Моисей так, как повелел Господь. Пошли они на гору Ор в глазах всего общества, и снял Моисей с Аарона одежды его, и облек в них Елеазара, сына его, и умер там Аарон на вершине горы. А Моисей и Елеазар сошли с горы. И увидело все общество, что Аарон умер, и оплакивал Аарона весь дом Израилев 30 дней. И продолжали израильтяне свое путешествие к земле обетованной. На следующий раз, в нашем путешествии по книге чисел, мы будем говорить о очень интересном человеке по имени Валаам. Не забывайте о том, о чем сказал апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 10 главе. Это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. История народа израильского оставлена нам в пример, чтобы мы не роптали против Бога, не искушали его, не были похотливыми на зло, не шли вперед, когда Бог останавливает нас, а чтобы мы доверялись и верили ему во всем. И он даст нам жизнь и жизнь с избытком, наполненную благодатью. Это прекрасная история, урок для нашей пользы. Да благословит вас Господь на этой неделе и да сохранит вас. Да будет Его рука над вами и да направляет Он вас. Да благословит Он вас и сохранит Он вас в своей любви во имя Иисуса Христа. Аминь.